Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. И в прошлый раз мы начали разговор о, то есть в контексте разговора о борьбе со страстью чревоугодия, как ее ведет Иоанн Кассиан, мы говорили о том, что подвиг христианину насущно необходим. В последнее время, как мы уже говорили, людей, понимающих необходимость подвига для христианина, становится все меньше даже внутри собственно христианской традиции. Все больше и больше появляются людей, которые утверждают, верят серьезно, говорят о том, что христианин – человек, который не должен себе ни в чем отказывать, потому что любое ущемление своих желаний, своих хотелок, своих устремлений приведет к унынию, а уныние – это тяжело, плохо, больно, неприятно. И поэтому надо против всего этого бороться, надо делать все, что приводит к довольству, радости и веселью. Значит, как раз-таки ни в чем себе не отказывать. И мы говорили, что по сути своей это совершенно не христианская установка. И ключевыми для этого являются свидетельства послания апостола Павла Галатам. Те, которые Христовы, плоть распяли со страстьми и похотьми. И мы говорили, что плоть не есть наша собственная телесность, а плоть есть источник страстности в нашем естестве, которое пронизывает и волю, и душу, и ум, и сердце, и отравляет собой и телесные наши проявления. Вот с этой плотью не в смысле теми только, скажем, страстями телесными, но плотью, как со страстями духовными и душевными, человеку надлежит бороться, противостоя своим испорченным желаниям, похоти плоти, похоти очес и гордости житейской, методично, целостно во все дни своей жизни. Против этого часто возражают, мы успели сказать об этом несколько слов, против этого часто возражают, как бы утрируя, как бы вот играя словами, создают такой образ. Неужели из-за того, что я съем кусочек хлеба с икрой, лишнюю баранку, у него время куличик, пряник или бутерброд, гамбургер, я сразу попаду в ад? Естественно, нет, никто никогда не попадет в ад не только за то, что съел баранку, но даже если он великим постом съест большой солидный кусок сала, даже или мяса, даже в этом случае в ад никто не попадет, за это не попадет. Но, тем не менее, важно смотреться, что подразумевается под этим методичным, повседневным распятием своей плоти со страстьми и похотьми. Вот в том же послании к Галатам есть две фразы, на которых мы немножко остановим свое внимание. Во-первых, это малые слова такие: малая закваска квасит все тесто. А второе, это плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. То есть мы видим, вот эти два высказывания, они создают очень четкую картину. Конечно, за один кусок мяса никто не будет наказан, никаких прещений за это не будет. Но в целом из этих маленьких отступлений складывается привычка, складывается традиция, складывается страсть. Человек действительно в унынии, печали, в тоске, которая может очень часто бывает связано с Великим постом по той причине, что не имеет друга, тем более духовника, не имеет навыка борьбы со страстями, не имеет очень многих каких-то необходимых духовных составляющих, впадает в тяжелое уныние, в этом унынии берет, скажем, достает пачку пельменей вкусных, варит и съедает. Ну, ничего страшного в этом нет. Никаких проблем, развеселился, утешился и все. Но ведь проблема не в том, что он вот съел пельмени, а в том, что он так привык выходить из кризиса. И чем тогда это отличается от любого алкогольного, наркотического, страстного опьянения? Теперь всякий раз, когда у человека будет тоска и уныние, он будет есть пельмени, мясо, какие-то вкусные мясные вещи. Какое-то время он уныние будет бороть, а потом уныние будет встречаться все чаще, вот, и мясо будет помогать все меньше. Дело не в мясе. Дело в том, что уныние по-прежнему будет составляющей его жизни. Он будет унывать постоянно, потому что пусть хоть каждый день он будет вкушать вкусные вещи, они не смогут его утешить. Они не помогут победить ему уныние, потому что требуется более серьезный прилив удовольствия, а не только тот, который получает человек от вкусно приготовленной пищи. Он будет искать этих удовольствий, потому что по-прежнему бороться с унынием он не умеет. Он будет искать и найдет эти удовольствия. Не знаю, где он будет, там, на путях блудной страсти или гневной страсти, или там, алкоголя, или наркотиков, неважно. Важно, что он в этом, на этом пути будет и дальше ублажать себя удовлетворением страстям и получением удовольствия от удовлетворения страсти, вместо того, чтобы посвятить себя Богу и в нем одном искать утешение и черпать его как источник жизни. Вот ведь в чем важно. И вот и мы знаем такие примеры. Каждый человек, проживший чуть больше, чем 20 лет на свете, знает, как это работает хотя бы на собственном печальном опыте и примере. Он знает о том, как постепенно человек попадает в зависимость от страсти, и вырваться он уже из нее не может. Он постоянно становится рабом этой страсти. Когда-то в рамках уныния он это сделал, удовлетворил свою страсть, а потом начинает делать это все более и более часто, и в конце концов затягивается очень сильно. И вот об этом идет речь, когда человека призывают распять свою плоть со страстями и похотьми, что если он будет методично всегда распинать собственные желания, собственные страсти, делать это на регулярной, постоянной основе, пытаясь, используя опыт святых отцов, используя опыт церкви, используя, в конце концов, опыт, подчерпнутый из общечеловеческой культуры, он будет пытаться найти иные источники, которые помогают рассеять печаль уныния, и будет себя насыщать этим, а не удовлетворением страстей, то в конце концов он победит ту или иную страсть и научится жить, находя в Боге вот источник своих радостей, утешений, черпая все необходимое для того, чтобы побороть ту печаль, то уныние, которое, естественно, неизбежно человека здесь борет. Вот. Или он, человек, перестает с этим, этому сопротивляться, перестает с этим бороться, перестает себя распинать, и тогда желание заполняет все его существо, и он никогда не может их насытить, насыщая их все больше и больше и больше, и отдавая этим насыщение страстей все больше и больше и больше. Когда-то ему все равно надо будет остановиться и начать путь назад. Вот об этом идет речь, о том, что ничего вот маленького незначащего в жизни нет. Ты должен, скажем, можешь уступить один раз страсть, можешь уступить второй раз, но если ты за это время никак не осознал, не понял, не нашел способ противодействия страстям, то каким-то образом выхода из уныния с помощью Бога, то ты погибнешь. Вот в чем беда. А если, там, превращая все фарсы в комедию, говоришь, что за какой-то один кусок хлеба чего-то не вовремя съеденного кто-то попадет в ад, конечно, это ничто иное, как просто неудачная шутка. Никто никогда не попадет в ад за то, что чего-то сделал или чего-то не сделал. Ни за какой поступок, даже самый страшный, или за что-то не сделанное, самое великое, но человек не попадает в ад поэтому. Человек попадает в ад только потому, что он не любит своего Бога. Он не познал, не нашел в себе никаких сил, чтобы возлюбить Бога, никакого желания, чтобы его возлюбить. Вот это является катастрофой. А борьба со своими страстями всего лишь некий антураж, на котором эта любовь к Богу как-то проявляет себя и реализует себя. И кроме того, важно понимать, что все христиане, они проходят через таинство крещения. Совершая крещение, они посвящают себя Богу, отрекаются от всех дел зла, от всей гордыни, от всех страстей. Они отвергаются, они посвящают себя Богу. И посвящая, обязуются быть Богу послушными. И поэтому для них любое непослушание Богу, любое угождение себе, а не Богу, исполнение своей воли, а не воли Божией, ими самими, крещенными людьми, воспринимается как предательство. Не потому, что Бог считает это предательством, Бог милует и прощает, а потому, что они сами, сознательно давшие клятву Богу, считают это предательством. Вот на самом деле разница в этом. Есть люди, которые, будучи крещенными, ничего не чувствуют. И когда им говорят, что ж ты, брат, заповедь нарушаешь, они говорят, ну нарушил один раз, ну что из этого, что ли, со мной что-то будет, ну второй раз, ну 10 раз нарушил, ну 100 раз нарушил я заповедь, ну что, неужели Господь не сможет меня простить? Это состояние людей, которые крещенные. Ну что они сделали, для чего они сделали, какие слова они говорили, какому такому Богу они служат, они не понимают совершенно. Это люди, хотя и формально крещенные, но по существу отчужденные от Бога, они к Нему даже еще не приближались. А есть люди крещенные, для которых сознали степень своего отречения от зла и страстей, которые искренне устремились к Богу. И вот для них-то самих, не потому что кто-то приходит и говорит им, что они там что-то нарушили, или Бог тем более говорит им, что-то нарушили, а они сами место себе найти не могут от того, что они клятву свою нарушили, слово, данное Богу, нарушили, любви к Нему не имеют, а живут только угождая себе, а не Богу. Вот это состояние рождает подлинное покаяние, и в этом состоянии люди начинают осуществлять те слова, о которых мы уже говорили, распинать свою плоть со страстьми и похотьми. Не потому, что кто-то им сказал, а таким становится устремление их собственного сердца. Они иначе не хотят жить. 37 абзац. Очень длинный отрывок. Не внешнего врага надобно нам бояться. Враг наш заключен в нас самих. Почему ведется в нас непрестанно внутренняя война? Одержимы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными. И все станет у воина Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага вовне, когда то, что есть внутри нас, быв побеждено, покорится духу. Не должны мы верить, что нам для совершенства сердца и чистоты тела может быть достаточен один тот пост, который состоит в воздержании от видимых явств. Нет, к всему должно присовокупить еще и пост души, ибо и она имеет свои вредные явства, от коих отучнев впадает в обрывы сладострастия и безобилие даже телесного питания. Осуждение и я есть пища, и притом приприятная. Гнев также есть пища, хоть не такая легкая, подчас даже вредная и даже смертоносная. Зависть есть пища души, ядовито повреждающая соки, непрестанно мучащая. Тщеславие есть пища, которая на время услаждает ее приятным вкушением, а после делается пустой, обнаженной, лишенной всякой добродетели, и оставляет бесплодную и неспособной приносить плоды духовные. И следовать не только лишает воздаяния за безмерные труды, но и привлекает большее наказание. Всякое походствование и блуждание сердца непостоянного есть некое пасение души на своего рода пастбище, питающее ее вредными явствами небесного же хлеба и твердой пищи, делающее непричастную. Посему в святом пощении нашем, удерживаясь от всего этого, сколько сил есть, мы соделаем целесообразным и благоплодным соблюдение телесного поста, ибо утруждение плоти, быв соединено с сокрушением духа, представит приятнейшую жертву Богу и устроит достойное его святости, обиталище в чистых и благоукрашенных сокровенностях сердца. Но если, постясь телесным, будем опутываться пагубнейшими страстями душевными, то никакой не принесет нам пользы измождения плоти, когда при том оскверненными остается в драгоценнейшей нашей части, то есть когда мы бываем неисправны той частью нашего естества, которая, собственно, и соделывается жилищем Святаго Духа. Каждый, по сути дела, конечно, мы все это слышим. Всякий раз, когда мы начинаем Великий пост, почти всю неделю мы слышим напоминание о том, о чем здесь говорит Иоанн Кассиан, только сказал он это задолго до того, как была написана постная триодь. «Постясь, братья, телесно, постимся и духовно». Вот стихиры из первой недели Великого поста. Пост не оставление брашен только предполагает, но и перечисляется определенный вид душевных, духовных добродетелей. То есть церковь свидетельствует в начале Великого поста, что смысл поста не в том, чтобы поститься телесно, но в том, чтобы к телесному посту присовокупить и пост духовный. Иначе пост, который состоит только в ограничении употребление той или иной пищи, он никому не нужен, он совершенно бессмысленный. Его справедливо было бы назвать диетой, а не постом, потому что пост есть участие всего человека, и душевного человека, и телесного. Если душевный человек не принимает участие в постном подвиге, то и телесный ему меняется ни во что. Его как бы нет. И, по сути дела, это общее место, и об этом в рамках, скажем, великопостных текстов мы изрядно говорили, изрядно слышали об этом, и каждый может вновь и вновь, слушая слова богослужения, напомнить о том, что телесный пост сам по себе не стоит ничего без поста духовного. Но все-таки, исходя из этого прочитанного отрывка, мы хотели бы несколько акцентов расставить или несколько важных мыслей при этом подчеркнуть. Вот такой образ приводит здесь Иоанн Касьян. Как некоторые продукты, они уточняют тело, так и душа уточняет себя тем, что питается страстной пищей. Вот он перечисляет, там, скажем, осуждение, гнев, зависть, тщеславие. Это все те продукты, та пища, которая, будучи вкушаемой душой, приводит ее к уточнению. Душа становится тучной, не легкой, которая устремляется к небесам, а тучной, которая как уже не воздушный шарик, а как такая гантеля, как гиря, падает на землю и подняться уже не может. То есть душа дебелеет, она становится тяжелой, она не способна к тому, чтобы подняться, потому что питается вот этой самой вредной пищей. И получается, что человеку важно понимать, вот для него любой пост должен быть как бы картиной, которая показывает, что вот как я сейчас пощусь телесно, отказываясь от любимой, приятной пищи, также я должен поститься душевно, отказываясь от приятной пищи, возбуждающей во мне страсти. То есть, как, например, я не вкушаю мясо, так должен во время поста не вкушать осуждение. Как я не вкушаю сейчас молоко, которое очень мне нравится и очень полезно для меня, но я также не буду вкушать и гнева, я буду сохранять себя, вот стараться в кротости и смирении. И если это в нас не происходит, если мы не можем, понимаем, что такое телесный пост, но совершенно не хотим никак вдаваться в пост душевный, то это говорит о том, что мы все наше делание перемещаем во внешнюю область. Мы все живем во внешнем подвиге. А значит, мы фарисеи. А значит, мы фарисейством исполняем только телесный пост. А значит, то главное предостережение Иисуса Христа, чтобы беречься закваски фарисейской, мы не исполняем. Для нас это состояние очень и очень плачевно, ибо самые страшные проклятия Христос изрекает именно в сторону людей, соблюдающих внешнее благочестие, внешний подвиг.